этому же периоду относится и визит Швейка на свою квартиру к своей старой служанке пани Мюллеровой. Швейк застал дома двоюродную сестру пани Мюллеровой, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллерова была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд. И ввиду того, что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгоф. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел. «Милая Аннушка, нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки покойки сыпной есть и черное, в остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную. Слышала я, что пан Швейк уже, так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек-фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел, с той поры, как пришли меня. Я думаю, что уже поздно, и песик уже отдал душу». Весь листок пересекал розовый штемпель. Просмотрено цензурой. Императорский королевский концентрационный лагерь Штейнгоф. «И в самом деле песик был уже мертв», — всхлипнула двоюродная сестра пани Мюллеровой. «А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды и цветы на окнах». Двоюродная сестра пани Мюллеровой никак не могла успокоиться. Всхлипывая, прочитая, она, наконец, высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду и погубить. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом.
«Забавно», — сказал Швейк, — «это мне ужасно нравится. Вот что, пани Кержева, вы совершенно правы, я удрал. Но для этого мне пришлось убить 15 вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите».
И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжение.
«Пани Кержева, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И еще последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль, а тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться».
Заглянул Швейк и в трактир у чаши. Увидав его, жена Палевца заявила, что не нальет ему пива, так как он, наверное, дезертир.
«Мой муж», — начала она мусолить старую историю, — «был такой осторожный и сидит теперь, бедняга, ни за что, ни про что. А такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять искали. Мы поосторожнее вас», — закончила она свою речь, — «а нажили таки беду. Не всем такое счастье, как вам».
Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь со Смихова. Он подошел к Швейку и сказал:
«Будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами побеседовать».
На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки в Ясенной, около Йозефова. Не обращая внимания на уверение Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку 10 крон.
«Это вам пригодится на первое время», — сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу. «Я вам вполне сочувствую, меня вам нечего бояться».
Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал:
«Завтра едем служить полевую обедню. Сварите черный кофе с ромом. Или нет, лучше сварите грог».